Дорогие братья и сестры, давайте мы откроем Священное Писание на Псалме 102. Мы будем читать 102-й Псалом, начиная с 8 стиха. Псалом 102, с 8 стиха. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть». Всю Библию можно назвать книгой о Боге. Это автобиография Бога, можно так сказать. Но в то же время мы знаем, что пишет Он ее не совсем сам. Он использует для этого, как мы уже с вами читали, святых Божьих человеков. Об этом мы с вами говорили тогда, когда рассматривали доктрину о Священном Писании. Но вот что Бог говорит о себе и как Он открывается, это очень обширная тема. Мы уже с вами рассматривали такие качества Божьи, как неизменность, независимость, святость, бесконечность. И этот список можно было бы продолжать. В любом учебнике богословия вы найдете целый ряд так называемых атрибутов Бога или качеств Бога. Однако наша задача, друзья мои, не заниматься сухим богословием, не просто в нашу копилку знаний, в нашу голову набить вот эти все божественные качества. Наша задача познать Бога для того, чтобы иметь с Ним личное общение, для того, чтобы нам иметь спасение, для того, чтобы нам освящаться, для того, чтобы нам знать Его. Мы с вами уже говорили, что всей вечности не хватит, чтобы охватить эту тему. Но мы с вами именуемся людьми верующими. И в одной песне поется так: «Я верю в Бога сердцем и душой, и слаще меда мне слова Христовы». Какие слова Христовы слаще меда? Как там дальше? «Дитя родное, я всегда с тобой». Помните, да? «И иди за мной беспрекословно, дитя родное, я всегда с тобой, я тебя люблю, я пожертвовал собой за тебя». Самые близкие и радостные для нас Божьи качества, Божьи атрибуты – это те, которые имеют дело с Его любовью, те, которые имеют дело с Его милостью, с Его благодатью, с Его долготерпением. И вот об этих некоторых качествах мы как раз сегодня с вами и поговорим. Тема о Боге. Тема о том, что мы знаем о Боге. Мы продолжим наш разговор именно о Нем. В одном немецком городе жили-были два брата. Их звали Альберт и Альбрехт. Вот так вот произносились их имена, очень похожие. И они имели склонность к художественному мастерству. И один, и второй хотели быть воятелями, хотели быть скульпторами и художниками в будущем, но время шло, а денег у них не было для этого. Они были бедняками. И поэтому они пришли к такому заключению. Один другому сказал: «Я буду работать в шахте и зарабатывать деньги на твое обучение. И потом, когда ты обучишься, ты пойдешь работать, и ты заработаешь денег. И так мы оба будем помогать друг другу». Так и произошло. Альберт остался дома, работал в шахте и посылал почти всю свою зарплату, жил чуть ли не впроголодь, посылал своему брату Альбрехту, который в это время работал в художественной школе. Он там учился. И вот прошло несколько лет, и вся деревня собралась на торжественный обед, потому что Альбрехт вернулся со своего обучения. Его картины приобрели большую известность, в особенности его гравюры. То есть тогда, когда делают какой-то оттиск, и потом с помощью этого оттиска наносят отпечаток на бумагу, и получается гравюра. И он стал очень знаменитым гравером, приехал в свою деревню, и во время этого торжества, обеда, он произносил речь. И он обратился к своему брату, который вот так вот на конце стола сидел и как-то так не показывался всем остальным. И он говорит: «Дорогой брат Альберт, Я тебе прежде всего благодарен за то, что ты дал мне возможность обучаться в художественной школе, потому что все мое мастерство не было бы возможным, если бы ты не пожертвовал собой, и если бы ты не отдавал свои кровные, заработанные тобой деньги на шахте, деньги, заработанные тяжелым и кропотливым трудом, для того, чтобы я сегодня имел вот это обучение». «И теперь я хочу тебе сделать подарок». Он говорит, «Вследствие того, что я стал знаменитым художником, я смог многие свои гравюры продать, и теперь тебе нужно идти в художественную школу, и у меня уже есть деньги, которые я тебе привез для того, чтобы ты мог пойти туда. Я уже не буду работать в шахте, но я уже заработал эти деньги, и я тебе привез достаточно денег для того, чтобы ты туда шел работать, и, вернее, учиться». И вы знаете, тогда Альбрехт встал и, стесняясь, показал свои руки. Эти руки были искорежены тяжелым трудом. И он сказал, «Дорогой брат, я с радостью пошел бы учиться в эту школу художественную, но, к сожалению, тяжелый труд за несколько лет настолько искорежил мои руки, что я уже не могу ничего сделать. Посмотри на мои руки, я ничего не смогу сделать». И, конечно же, тогда слезы появились на щеках Альбрехта, и он сказал, «Я буду содержать тебя всю твою оставшуюся жизнь». И вот эти руки, если помните, есть такая гравюра с молящимися руками, помните, вот в таком положении, очень знаменитая, очень известная, это и есть та самая гравюра Альбрехта Дюрера. Он и других гравюр очень много написал и изваял, но вот эта самая знаменитая гравюра, молящиеся руки, это часто появляющийся такой символ христианства. А возник он именно тогда, когда вот Альбрехт запечатлел руки своего брата. Это руки, которые были искорежены трудом, натруженные руки. И тогда, когда мы думаем о нашем Господе, то самое близкое, то, что Он сделал ради нас, это то, что Он пожертвовал собой, в своей благодати и в своей любви. Он проявил к нам долготерпение в нашем грехе и снизошел до нас в нашем положении. Он увидел наше бедственное положение в этом мире и не оставил нас самих после того, как мы ничего не могли сделать для нашего спасения после катастрофы, произошедшей в Эдеме, после катастрофы грехопадения. Бог вышел нам на помощь. Вы знаете, мы с вами говорили об общем откровении, об особом откровении. Общее откровение – это то, которое в природе, то, которое у нас в совести, то, которое в истории. И особое откровение – это то, которое в Библии, в Священном Писании. Мы с вами говорили, что мы не можем узнать о Боге много из общего откровения. И только особое откровение Писания дает нам представление о том, кем является Бог. И действительно, если мы смотрим с вами на природу, то часто мы можем прийти к неверным выводам. Мы можем думать, что Бог – это некий тиран, как будто бы Он посылает специально ураганы, смерчи, различные природные катастрофы для своего творения. И поэтому человек, не имея личного общения с Богом, не имея откровения особого священного Писания, не зная Бога через Библию, может думать, что Бог, наверное, злой, Бог, наверное, может быть похож на, ну, скажем, Адольфа Гитлера. Он всемогущий, Он создал весь мир, но вот каков Его характер, является ли Он добрым или злым, такой вопрос может сохраняться у человека. Именно поэтому нам нужно познать, и это очень важно, понять Божью благодать, которая открывается нам через Священное Писание. Бог открывается нам как любящий Бог, как Тот, Который долготерпит даже в Своем суде. И даже Его справедливость, которая проявляется в Его суде, неравнозначна Его благодати. Что такое Божья благодать? Это, ну, можно сказать, неприходящая и неизменная любовь к тем, кто потерял на нее право и достоин презрения. Еще раз повторю определение благодати. Неприходящее, то есть Господь решил так. Он, это его часть его характера. Он не имеет перемен настроения. Господь не переменит своего отношения к нам, дорогие друзья. Это неизменная любовь к тем, кто потерял на нее право и достоин презрения. Когда мы думаем о себе, именно таковыми представляет нас Священное Писание. Оно говорит, что мы были врагами Бога, тогда, когда мы не были примирены с Ним через Иисуса Христа. Мы были достойны презрения, потому что мы гнусно согрешили против Него. Мы взбунтовались против Него своими действиями, своими мыслями, всем кругом своей жизни. Мы показывали Богу, что Он нам не нужен. Библия говорит, никто не ищет Бога, нет праведного ни одного. И вот несмотря на то, что человек, как мы уже с вами говорили, взбунтовался против царя царей своим грехом, Бог не наказал человека, не уничтожил его полностью. Он дал ему надежду, и Он дал ее в благодати, в любви своей, в милости своей. И вот этот источник благословения от Бога дан тем, кто этого не заслуживает, нам с вами, погибающим грешникам. Что говорит Писание о различных видах благодати? Прежде всего, Писание говорит, что каждый человек, который рождается в этот мир, уже сталкивается с Божьей благодатью. Богословы называют это предварительной благодатью или общей благодатью. Это доброта Бога, которая проявляется ко всем людям. Ну, например, в Псалме 144, в 9 стихе сказано: «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Благ Господь ко всем. Вы знаете, когда мы смотрим на карту мира, там есть самые разные страны. Есть, например, страны, в которых есть очень жестокие и безбожные режимы. Есть страны, в которых христианам не позволяют открыто собираться и поклоняться Богу. Нельзя иметь собрания. Ну, например, такая страна – это Саудовская Аравия. Вас ожидает смертная казнь по закону шариата, если вы, будучи мусульманином, открыто заявите о своем переходе в христианство. Единственные легально разрешенные церкви в этой стране – это те, которые собираются подпольно, во-первых, или те, которые созданы из иностранных граждан, во-вторых, потому что, если вы, повторюсь, саудовский гражданин, вы не имеете права добровольно изменить свою религию. Тем не менее, эта страна сказочно богата. Не так давно в этих странах было принято решение вдвойне увеличить вот этот Тадж-Махал, тот самый мавзолей, красивейший мавзолей, который существует в Индии, и несколько десятков миллиардов долларов потратить на то, чтобы вдвое больше копию его сделать вот там вот на берегах Персидского залива. Все это благодаря нефти, которую Творец щедро указал вот именно в том районе, в Персидском заливе, чтобы она залегала в обильных залежах. И мы спрашиваем себя: Господи, почему может быть такая кажущаяся несправедливость? Эти страны, находящиеся там, они не чтут Тебя. Эти люди, они не идут за Тобою. И тем не менее, Ты так благ, Ты так щедр к ним. Писание нам дает ответ. Оказывается, Господь щедр ко всем людям. Бог нелицеприятен. Бог не будет благословлять материальными благами человека только потому, что он пошел за ним. Но даже если человек еще не пошел за ним, и более того, он является противником Божьим, Бог своей щедрой руки от этого человека не отвергает. И он благословляет его от начала жизни и до конца. Каждого по-разному, каждого в своей мере. Может быть, нам кажется, что кого-то больше и кого-то меньше. Но для Бога, когда Он смотрит на всех людей, вы знаете, в Писании сказано, что Он ниспосылает и солнце, и дождь, и на праведных, и на неправедных. Так говорит нам наш Господь. Еще мы читаем в книге Бытие, в 6 главе, в 3 стихе, тоже вот об этой общей Божьей благодати, которая проявляется для всех людей. Бытие 6:3. «И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И с одной стороны, когда мы читаем этот стих, если помните, это вот именно тогда, когда произошел потоп, Господь ограничивает также дни человека. И это долготерпение и тоже определенная благодать Господа. Когда мы читаем этот стих, мы думаем: Господь нас ограничивает, неужели не было бы лучше нам жить столько же, сколько жили люди до потопа? Помните, там и по 900 лет люди жили и так далее. 120 лет, Господь говорит, и это тоже милость Его. Помните, в Писании сказано 70, 80 лет, и это тоже милость Его. Господь мог бы сказать тебе и одного года, и 5 лет, может быть, было бы бы достаточно. Словом, он мог поставить бы любой лимит, но он дает возможность любому человеку насладиться жизнью, насладиться несколькими десятками лет своей жизни. И в эту жизнь прийти к Нему, и в эту жизнь за время этой жизни познать Его. Знаете, друзья, тогда, когда мы смотрим людей, которые насыщаются земными благами, иногда это нас искушает так же, как некогда стало искушением и испытанием для Асафа. Помните, в своем псалме псалмопевец Асаф сказал: «Чуть не поскользнулись ноги мои, потому что я увидел, как живут нечестивые, как у них все хорошо». А я служу Тебе, Господи, и тем не менее Ты не одарил меня всеми теми благами, которые существуют у них. Асафу, как и нам с вами, нужно понять одну истину. Бог благ ко всякому человеку, независимо от того, следует этот человек за ним или нет. И в этом проявляется Божья благодать, Божья милость для каждого человека. Он не заслужил, но тем не менее он имеет уже вот эти блага от Бога, в том числе и земные блага. Я читаю Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 44 и 45. Это слова из Нагорной проповеди. Мы как-то с вами, друзья, размышляли подробно об этих стихах. Христос говорит здесь: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь об обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». И здесь Господь нам говорит: не будьте мстительными, будьте добродушными к людям. Почему? Он называет причину. Потому что таков ваш Господь. И вы будете сынами Отца вашего Небесного, если вы будете относиться к людям не в соответствии с их делами, а в соответствии с заложенным в них образом Божьим. Будете почитать их как Божьи творения. Вы будете милостивы к ним, будете прощать им, будете их долготерпеть, потому что посмотрите, сколько Господь прощает и долготерпит вам, да и всему творению тоже. Господь проявляет свою милость в том, что Он не спосылает нам социальный мир и порядок. Несмотря на то, что мы с вами часто можем спорить о том, вот какие там власти, вот как бы хотелось нам изменить то или иное правительство или порядки, или законы, тем не менее, давайте, положа руку на сердце, скажем, что мы наслаждаемся относительным миром, относительным порядком. Понятно, что время от времени в этом несовершенном мире происходят какие-то происшествия и преступления, но давайте посмотрим правде в глаза. Тем не менее, они являются исключением. И все благодаря тому, что Господь даже в этом несовершенном мире установил свой порядок. Он поставил определенные власти, Он допустил, чтобы эти власти существовали, и чтобы они худо ли бедно ли, но совершали свою предназначенную им работу. Мы читаем об этом в послании к Римлянам, в 13 главе, в 1 стихе. Там сказано, Римлянам 13:1, «Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». И позже в этой же главе сказано, что те люди, которые находятся у власти, являются Божьими служителями. Это слово, то же самое слово, которое Бог употребляет для обозначения служителей в церкви, пресвитеров, диаконов, тех, которые служат Богу. Оказывается, те люди, которые сегодня принимают законы об однополых браках, это тоже Божьи служители. По учению Писания это действительно так, друзья мои. Даже тогда, когда апостол Павел писал эти строки, 13 главу послания к Римлянам, страшный император Нерон находился на римском престоле. Нерон был ужасным преследователем христиан. Он их надевал на колья, обливал смолой и делал из них факелы, и потом, смеясь, прохаживался среди этих факелов и говорил, что «хорошо, вы, христиане, освещаете мой сад, только для этого, мол, вы и годны». Такой был этот человек, он был настоящим живодером. И вместо того, чтобы в своем послании к римлянам, в этот город, в котором правил этот тиран, апостол Павел мог бы написать: «Да, конечно, все власти от Бога, кроме этого ужасного тирана, который вас преследует», он при этой ситуации пишет: идти. Нет, все власти, они находятся и поставлены также от Бога. То что нам тогда уже жаловаться, друзья мои, сегодня, когда Господь нас благословляет, когда Он все-таки дает нам возможность проповедовать Евангелие, собираться мирно, вот и иметь тот социальный порядок, который есть. А что касается мира, он лежит во зле, он идет по своему пути, и мы не во власти, мы не можем его остановить, потому что такой путь вновь-таки ему предопределен, и мы живем в последнее время. Но Божья благодать, тем не менее, в этом проявляется. Еще одно проявление благодати Божьей, которое доступно для всех человеков, это то, что каждый человек имеет, ну, то, что называется ежедневными житейскими радостями, правда? Это то, что ничего не лишены и мы с вами. Мы с вами любим собраться, поговорить, может быть, вкусно покушать, иметь хорошее настроение. Это то, что мы можем иметь не только верующие, но и неверующие люди. И вот тогда, когда в книге «Деяния апостолов» мы читаем в 14 главе, в 17 стихе, такие слова. Деяния 14:17 написано: «Бог не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». То есть Господь каждому человеку, в том числе и к язычникам, был благ на протяжении большого промежутка времени всей человеческой истории. Посмотрите, сколько было людей. Господь не говорил: если вы будете служить мне, вы будете иметь больше пищи, больше одежды. Нет, человек каждый имел эту возможность, и это проявление Божьей благодати. Поэтому никто тогда, когда предстанет перед Божьим судом, не скажет: «Ты, Господь, был несправедлив ко мне, ты меня чем-то обделил, ты не дал мне возможности, может быть, что-то иметь или что-то заработать». Но тем не менее, есть также особая Божья благодать, которая также явилась в Иисусе Христе. И вот эта благодать, она спасительная. Она спасительная не просто для какого-то определенного числа людей, но это благодать спасительная для всех человеков. Написано, что благодать и милость явились через Господа нашего Иисуса Христа, и что они спасительны для всех человеков. То есть во Христе Господь хочет спасти всех людей. Эта благодать, прежде всего, ведет нас к покаянию. Мы читаем в послании к римлянам во 2 главе, в 4 стихе такие слова: «Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Иными словами, вот только что мы с вами описали все эти проявления Божьей благодати, и возникает вопрос, который мы могли бы задать Богу: для чего Ты, Господи, людям даешь возможность вот так вот жить вроде бы в безмятежности и в благости, и наслаждаться благами земли? Ответ один: Господь таким образом ведет людей к покаянию, что Он долготерпит их, что Он дает им возможность покаяться, что в своей жизни Он хочет, чтобы они задали себе вопрос: а почему я так живу? Почему я до сих пор не погиб и не умер? Почему со мной не произошел несчастный случай? Почему, Господи, Ты хранил меня? Кто мне все это не спосылал? И так человек должен был бы прийти к познанию Творца. Эта благодать открывает сердце человека для того, чтобы он принял Иисуса Христа в свое сердце. В книге «Деяния апостолов» в 16 главе, в 14 стихе мы читаем, Деяния 16:14: «Одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Вот здесь происходит тайна, происходит интересное открытие сердца. Мы говорим, что с одной стороны мы должны принять решение следовать за Господом, но Библия также учит нас, что Господь стучит в сердце каждого человека. И вот эта благодать, она способна проникнуть в сердце человека, который открывает свою дверь сердечную внутреннюю, который ей не противится, потому что, оказывается, можно и противиться Божьей благодати. Например, о фарисеях сказано: они отвергли волю Божью о себе. Или вот о Христе мы уже сегодня вспоминали. Он говорит, что сколько раз я пытался собрать вас как птица собирает птенцов, но вы не захотели. Это была Божья воля, Божья благодать, но они не захотели, они не последовали этому. Но как хорошо, когда человек отвечает, когда он открывает свое сердце, и Божья благодать отворяет сердца двери. Итак, эта благодать дает покаяние, она дает веру. «Явилась благодать Божья», читаем мы в послании к Титу, 2 глава, 11 стих, Титу 2, 11. «Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Здесь мы видим как бы два вида или два типа Божьей благодати. Одна спасительная – это та благодать, которая призывает нас ко Христу. Но оказывается, это еще не все. После того, как мы уже Христовы, Господь не хочет, чтобы мы стояли на месте. Он говорит, я хочу, чтобы вы научались, чтобы вы развивались. Поэтому приходит благодать научающая, 12 стих. Что она делает с нами? Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Она научает, то есть учит нас, как нам жить, как нам, будучи уже спасенными, дальше жить на этой земле. Эта благодать, она освящает нас. Поэтому, друзья мои, тогда, когда мы говорим о благодати, речь не идет только о той благодати, которая нас спасла. Нам нужна благодать постоянно. Нам нужна благодать сегодня и сейчас в том числе. Я хочу прочесть еще место Писания из Псалма 93, 17 стих. Вот немножко завершая эту тему о благодати, Псалом 93, 17. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Это благодать охраняющая. Мы, когда молимся Господу, помните, Он научил нас молиться, «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Своей благодатью охраняющей Господь также охраняет нас. Еще одно качество Божье, у нас есть время на него, чтобы немножечко об этом качестве поговорить, это Божья верность, друзья, Божья верность. Мы поговорим о ней как о важном Божьем качестве, которое также нам необходимо. Когда мы с вами начинаем читать Священное Писание, мы видим, что Господь с самого начала дает определенные обещания. Например, Он говорит Ною, что Он пошлет на землю потоп, и Ной в одиночку проповедует эту весть. Но тем не менее, Господь верен. Он то, что сказал, исполняет. Позже мы встречаемся с вами с Авраамом. И Авраам вновь-таки один, единственный слышит голос Божий. И он идет за Богом, берет свою семью, делает очень важное кардинальное решение в своей жизни. Но это все свидетельствует о том, что Авраам доверяется Богу. Вы помните, 25 лет он ожидал исполнения Божьего обетования о наследнике. И тогда, когда было ему 100 лет, это обетование исполнилось. Авраам, казалось бы, по человеческим меркам, по нашим представлениям, имел бы все права сказать: «Господи, да где же? Да как же? Да я уже слишком старый, такого не может быть». Но он уповал и полагался на Божью верность. То же самое можем сделать и мы сегодня. То, что Бог сказал, будет стоять. Господь является нашей скалой, как мы сегодня пропели. И поэтому Его верность, она велика. Помните, как мы поем в одном из псалмов? «Верность Твоя велика, о мой Боже». И мы читаем о верности Божьей. Один из самых любимых стихов моих в Писании находится в книге «Плач и Иеремии», и там говорится, конечно, о разрушении Иерусалима, но там говорится, что милость Божья и Его верность, и Его любовь и благость к нам, они обновляются каждое утро. «Велика верность Твоя». Именно вот это и есть верность Божья, что несмотря на то, что мы неверны, что мы отступаем, Господь каждый день как будто бы дает нам чистую страничку. И Он говорит: «Хорошо, да, вчера ты кое-что не так сделал, ты не так подумал, ты, может быть, согрешил. Сегодня у тебя есть возможность начать с чистого листа». И ты можешь это сделать. Это не просто какая-то новая попытка, но это то, что я забываю заднее, говорит Господь, и я простираюсь вперед вместе с тобою. Второе послание к Тимофею. Апостол Павел говорит во 2 главе, в 13 стихе, 2 Тимофею 2:13. «Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Если мы не верны, как это мы бываем неверны? Ежедневно мы десятки раз можем отступать от Бога в наших мыслях или в наших делах. Но тем не менее, Он остается верен нам. Это не значит, что Он простит абсолютно все, если мы не исповедуем и не придем к Нему. Мы обязаны это сделать. Но тем не менее, Он многое нам покрывает любовью. Но кроме того, друзья дорогие, Он также верен и в Своем суде. Он верен в плане спасения, Он верен в Своем суде, Он верен в Своей праведности, Он верен в Своих обещаниях. Вот о плане спасения я прочитаю. 1 Коринфянам 1 глава 8 стих, 1 Коринфянам 1, 8, написано так. «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в обещание, в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Иными словами, Господь говорит, когда ты приходишь ко Мне, и Я беру тебя в число Своих детей, Я обещаю провести тебя до конца. То, что зависит от Меня, Я сделаю. А вот то, что зависит от тебя, в этом заключается весь вопрос. Мы часто бываем неверны, но Господь никогда не хочет отвернуться от нас. Господь, кроме того, обещает нам верность и помощь в скорбях. Псалом 90, вы знаете этот псалом, он называется «Помощь, живые помощи», да? О том, что тот, кто находится под сенью Всевышнего, под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, и он может уповать на Него. И часто этот псалом использовали как какую-то магическую формулу, зашивали его в гимнастерку военные и так далее, потому что верили, что этот псалом сохранит их от зла. Тем не менее, этот псалом является Словом Божьим, и он свидетельствует о Божьей верности. Я хочу особо обратить наше внимание на 15 стих этого псалма. Там сказано так, псалом 90, стих 15. «Воззовет ко Мне, и услышу Его, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его». Это обетование каждому из нас. Когда мы находимся в скорбях, когда нам трудно, мы нуждаемся в утешении, Господь может прийти нам на помощь. Не только может, но и придет. Но кто-то скажет, ну позволь, у меня есть случаи, когда я молился, и Господь не пришел на помощь, и Господь не ответил мне. И вы знаете, я должен сказать следующее, друзья. Господь не всегда отвечает так, как мы хотим. Господь может помочь нам в искушении, избавив нас от него или от этого испытания. Но Господь, напротив, может оставить нас в этом испытании и провести нас через него. Друзья, это нужно понимать. То есть Господь может забрать от нас то испытание, в котором мы находимся. Например, мы молимся, Господь, исцели меня, ты видишь ту боль, в которой я нахожусь. И, о чудо, происходит исцеление. Господь касается и облегчает нашу боль. Он касается нашей плоти сверхъестественно. Но бывает и другое, когда Он говорит, довольно для тебя благодати моей. Я посылаю тебе это для особой цели, для испытания или для цели, которая известна только Мне. И тогда боль остается, но и Христос остается вместе с нами. Долиной смертной тени, помните, когда мы идем, мы можем не бояться зла, потому что твой жезл и твой посох, они что делают? Они успокаивают меня. И вот в этом находится наше утешение. Утешение наше не в том, что Господь всегда будет нас избавлять. Утешение наше в том, что Господь всегда будет с нами даже тогда, когда Он не предназначил своей волей избавление для нас. Тогда, когда мы находимся в искушениях, мы имеем чудесное обетование от Него. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Там написано, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Иными словами, все люди претерпевают разные виды искушений. И поэтому никто из людей не может сказать кому-то, «Ты не знаешь, через что я прохожу». Да, этот человек, может, и не знает, но этот вид искушений известен другим людям. Нет какого-то уникального человека, который был бы искушен больше, чем все остальные. Поэтому, Павел говорит дальше, «Бог верен, верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так что вы бы могли перенести». Вот я сейчас стою за этой хрустальной кафедрой, и я полагаю, что есть определенный вес, который эта кафедра может выдержать. Я не знаю, какой это вес. Может быть, это 2 тонны, а может быть, это 20 тонн. Или 20 тонн – это многовато, да? Наверное, все-таки раздавит ее. И вот тогда, когда ее, может быть, испытывали, то ложили на нее определенный вес, чтобы посмотреть, выдержит или нет. И вот она выдерживает. И Господь знает, сколько мы выдержим, и Он никогда не положит на нас того веса в духовном смысле, в плане искушений, которые мы не могли бы выдержать. Поэтому давайте не будем роптать, давайте мы не будем проявлять вот этого бунтарства и ропота, и непослушания Господу тогда, когда приходят трудные обстоятельства. Ибо верен Бог, написано здесь. Мы бываем неверны, но Он всегда верен нам. Я вспоминаю историю об ученике Иоанна, апостола Иоанна, его звали Поликарпом, и вот ему было уже за 80 лет, его призвали в римский Колизей для того, чтобы он отрекся. Ему сделали милость и сказали: мы тебе дадим еще одну попытку отречься, зачем тебе вот в своем упрямстве умирать в таком уже почтенном возрасте, это ведь будет для тебя огромнейший позор. Он говорит: нет, это будет наоборот для меня огромнейшая слава умереть за моего Спасителя. И тогда рассердился тот проконсул, который вершил этот суд, и он сказал: неужели ты не понимаешь, что ты сейчас сгоришь в огне? Я тебя сейчас прикажу живьем просто-напросто сжечь. Он говорит: я не боюсь этого огня, я боюсь вечного огня, который будет там в аду. «Мой Господь меня ни разу не обидел и не оскорбил, — говорит он, — я уже служу Ему на протяжении всей своей жизни, во мне уже 80 лет. Он ни разу не был неверен мне, как же я теперь оставлю Его и отрекусь от Него? А я боюсь того вечного огня, а этого небольшого огонька, который на небольшой промежуток времени, я вовсе не боюсь». И вот это и есть тот ответ на верность Божью, который должен был также быть и у нас. Я призываю, чтобы сегодня и мы в наших молитвах поблагодарили за эти чудесные Божьи качества, благодать Его и верность Его. Но самое главное, что Господь призывает нас также подражать Ему в этих качествах, быть также добродушными, быть также проявлять эту благодать, чтобы наша речь излучала благодать, чтобы все наше поведение излучало эту благодать, чтобы мы не мстили за себя, но вот этой благодатью были преисполнены, чтобы мы проявляли верность. Это значит, что если мы что-то сказали, в Библии сказано, если ты даже клянешься на злое, ты должен быть верен этому. И вот мы должны быть верны своему слову, так как мы сказали и постановили, и решили, мы должны так делать, мы должны быть людьми слова. И в этом мы проявим также нашу верность Господу. Давайте мы помолимся, поблагодарим Господа за Его чудесные качества. Вот всего 2 нам сегодня удалось рассмотреть. И также попросим Его, чтобы Он дал нам силы иметь эти качества и подражать Ему в этом. Аминь.